Адмирал Колчак. Протоколы допроса. Издательство «Питер», 2015 год. Протоколы заседаний Чрезвычайной следственной комиссии по делу Колчака. Стенографический отчет. Заседание Чрезвычайной следственной комиссии 21 января 1920 года. Попов. Вы присутствуете перед следственной комиссией в составе ее председателя К.А. Попова, заместителя председателя В.П. Денике, членов комиссии Г.Г. Лукьянчикова и Н.А. Алексеевского для допроса по поводу вашего задержания. Вы, адмирал Колчак... Колчак. Да, я адмирал Колчак. Попов. Мы предупреждаем вас, что вам принадлежит право, как и всякому человеку, опрашиваемому Чрезвычайной следственной комиссией, не давать ответов на те или иные вопросы и вообще не давать ответов. Вам сколько лет? Колчак. Я родился в 1873 году. Мне теперь 46 лет. Родился я в Петрограде на Обуховском заводе. Я женат формально законным браком, имею одного сына в возрасте 9 лет. Попов. Вы являетесь верховным правителем? Колчак. Я был верховным правителем российского правительства в Омске. Его называли всероссийским, но я лично этого термина не употреблял. Моя жена Софья Федоровна раньше была в Севастополе, а теперь находится во Франции. Переписку с ней вел через посольство. При ней находится мой сын Ростислав. Попов. Здесь добровольно арестовалась госпожа Тимирева. Какое она имеет отношение к вам? Колчак. Она моя давнишняя хорошая знакомая. Она находилась в Омске, где работала в моей мастерской по шитью белья и по раздаче его воинским чинам, больным и раненым. Она оставалась в Омске до последних дней, и затем, когда я должен был уехать по военным обстоятельствам, она поехала со мной в поезде. В этом поезде она доехала сюда до того времени, когда я был задержан чехами. Когда я ехал сюда, она захотела разделить участь со мною. Попов. Скажите, адмирал, она не является вашей гражданской женой? Мы не имеем права зафиксировать это. Колчак. Нет. Алексеевский. Скажите нам фамилию вашей жены. Колчак. Софья Федоровна Амирова. Я женился в 1904 году здесь, в Иркутске, в марте месяце. Моя жена уроженка Каменец-Подольской губернии. Отец ее был судебным следователем или членом Каменец-Подольского суда. Он умер давно, я его не видал и не знал. Отец мой, Василий Иванович Колчак, служил в морской артиллерии. Как все морские артиллеристы, он проходил курс в Горном институте. Затем он был на Уральском Златоустовском заводе. После этого он был приемщиком морского ведомства на Обуховском заводе. Когда он ушел в отставку в чине генерал-майора, он остался на этом заводе в качестве инженера или горного техника. Там я и родился. Мать моя, Ольга Ильинична, урожденная Посохова. Отец ее происходил из дворян Херсонской губернии. Мать моя уроженка Одессы и тоже из дворянской семьи. Оба мои родители умерли. Состояния они не имели никакого. Мой отец был служащий офицер. После Севастопольской войны он был в плену у французов и при возвращении из плена женился, а затем служил в артиллерии и в Горном институте. Вся семья моего отца содержалась исключительно только на его заработки. Я православный. До времени поступления в школу получил семейное воспитание под руководством отца и матери. У меня есть одна сестра, Екатерина. Была еще одна маленькая сестра Любовь, но она умерла еще в детстве. Сестра моя Екатерина замужем. Фамилия ее Крыжановская. Она осталась в России. Где она находится в настоящее время, я не знаю. Жила она в Петрограде, но я не имею о ней никаких сведений с тех пор, как уехал из России. Свое образование я начал в 6-й Петроградской классической гимназии, где пробыл до 3-го класса. Затем в 1888 году я поступил в морской корпус и окончил в нем свое воспитание в 1894 году. В морской корпус я перевелся по собственному желанию и по желанию отца. Я был фельдфебелем. Шел все время первым или вторым в своем выпуске, меняясь со своим товарищем, с которыми поступил в корпус. Из корпуса вышел вторым и получил премию адмирала Рикарда. Мне было тогда 19 лет. В корпусе был установлен целый ряд премий для первых 5 или 6 первых выходящих, и они получались по старшинству. По выходе из корпуса в 1894 году я поступил в Петроградский 7-й флотский экипаж. Пробыл там несколько месяцев до весны 1895 года, когда был назначен помощником вахтенного начальника на только что законченном тогда постройкой и готовящемся к отходу за границу броненосном крейсере «Рюрик». Затем я пошел в первое мое заграничное плавание. Крейсер «Рюрик» ушел на восток, и здесь, во Владивостоке, я ушел на другой крейсер «Крейсер» в качестве вахтенного начальника в конце 1896 года. На нем я плавал в водах Тихого океана до 1899 года, когда этот крейсер вернулся обратно в Кронштадт. Это было первое мое большое плавание. В 1900 году я был произведен в лейтенанты и вернулся уже из этого плавания вахтенным начальником. Во время моего первого плавания главная задача была чисто строевая на корабле, но, кроме того, я специально работал по океанографии и гидрологии. С этого времени я начал заниматься научными работами. Я готовился к южнополярной экспедиции, но занимался этим в свободное время. Писал записки, изучал южнополярные страны. У меня была мечта найти Южный полюс. Я так и не попал в плавание на Южном океане. Алексеевский. Как протекала ваша служба по возвращении? Вы поступили в академию? Колчак. Нет, это мне не удалось сделать. Когда я вернулся в мае 1899 года в Петроград, я затем в декабре ушел опять на восток, уже на линейном корабле, на броненосце «Петропавловск». Лето я проплавал в морском кадетском корпусе на крейсере «Князь Пожарский» и ушел на Дальний Восток. Когда я в 1899 году вернулся в Кронштадт, я встретился там с адмиралом Макаровым, который ходил на Ермаке в свою первую полярную экспедицию. Я просил взять меня с собой, но по служебным обстоятельствам он не мог этого сделать, и Ермак ушел без меня. Тогда я решил снова идти на Дальний Восток, полагая, что, может быть, мне удастся попасть в какую-нибудь экспедицию. Меня очень интересовала северная часть Тихого океана в гидрологическом отношении. Я хотел попасть на какое-нибудь судно, которое уходит для охраны котикового промысла на Командорские острова, к Берингову морю, на Камчатку. С адмиралом Макаровым я очень близко познакомился в эти дни, так как он сам много работал по океанографии. Но тут произошли большие изменения в моих планах. В сентябре месяце я ушел на Петропавловске в Средиземное море, чтобы через Суэц пройти на Дальний Восток, и в сентябре прибыл в Пирей. Здесь я совершенно неожиданно для себя получил предложение барона Толля принять участие в организуемой Академии наук под его командованием Северной полярной экспедиции в качестве гидролога этой экспедиции. Мои работы и некоторые печатные труды обратили на себя внимание барона Толля. Ему нужно было 3 морских офицеров, и из морских офицеров он выбрал меня. Я получил предложение через Академию наук участвовать в этой экспедиции. Предложение это я принял немедленно, так как оно отвечало моим желаниям, и в декабре месяце морское министерство меня откомандировало в расположении Академии наук. Из Пирея я уехал в Одессу, затем в Петроград, и в январе явился к барону Толю и поступил в его распоряжение. Мне было предложено, кроме гидрологии, принять на себя еще должность 2-го магнитолога экспедиции. Там был специалист по магнитологии Зейберг, и мне было предложено в качестве его помощника заняться и этим. Для того, чтобы подготовить меня к этой задаче, я был назначен на главную физическую обсерваторию в Петрограде и затем в Павловскую магнитную обсерваторию. Там я 3 месяца усиленно занимался практическими работами по магнитному делу для изучения магнетизма. Это было в 1900 году. С самого начала я работал на Петроградской физической обсерватории, а детально я работал в Павловске. Наконец, экспедиция была снаряжена и вышла в июле месяце из Петрограда на судне «Заря», которое было оборудовано в Норвегии для полярного плавания строителем «Фрама». Я поехал в Норвегию, где занимался в Христиании у Нансена, который был другом барона Толля. Он научил меня работать по новым методам.